Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Полиция подозревает в убийстве трех девушек, которое произошло в городе Гае Оренбургской области, 29-летнего Александра Лазарева. Правоохранители распространили ориентировку на него с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения подозреваемого.
Да, известно, что Лазарев уже ранее был судим. В день убийства он был одет в короткую светло-коричневую куртку, похожую на замшевую, темные штаны и кроссовки. При себе он имел черную сумку размером 70x20x20 с белым рисунком на клапане этой сумки. Сумку правоохранители обнаружили возле водонапорной башни. На ней имелась кровь. В общем, сейчас объявлен в розыск вот этот Александр Лазарев. И власти Оренбургской области объявили о вознаграждении в 1 000 000 рублей за любую информацию о причастных к убийству девушек. Той трагедии, которая произошла в Гае. Как, готовясь к эфиру, я поднимала материалы. В общем, я и так-то знала, что Орск и Гай не самые благополучные районы Оренбургской области. Но вот обнаружила, что, оказывается, в Гае еще в 2014 году была убита девушка. Место убийства было обнаружено, тело так и не нашли до сих пор. Так же, как и не нашли тех, кто это сделал. То есть обнаружили место с огромным количеством крови девушки. Была объявлена в розыск, родители на нее подали ее в розыск, но до сих пор. То есть не просто тая обстановка, так скажем.
К нашему эфиру сейчас присоединяется журналист из Оренбурга Вячеслав Кампе. Вячеслав, приветствуем вас.
Да, добрый вечер, коллеги. Здравствуйте, слушатели.
Добрый вечер, Вячеслав. Какая есть информация сейчас? Не появилось ли каких-то более подробных данных, может быть, о передвижении в тот день подозреваемого?
Ну, официально подтвержденную информацию, наверное, вы уже полностью озвучили, да. Сегодня Следственный комитет региона заявил о том, что подозревает в причастности к преступлению вот этого 30-летнего мужчину, так скажем, с востока нашего региона. Как вы правильно заметили, Орск и Гай – это восток нашей области, и он печально...
Знаменит.
Да, светится...
Коллеги, я сейчас вмешаюсь, потому что вот оперативная информация от правоохранителей задержан, вот этот подозреваемый
вот
буквально только
что. Вот по этому поводу я хотел сказать. Угу. То есть очень многие телеграм-каналы буквально сразу после того, как заявили о его причастности, стали выходить с заголовками о том, что он задержан. Но Следственный комитет, вот буквально 5 минут назад я проверял, не подтверждал эту информацию. И вот я сейчас тоже вижу информацию, что он задержан, но опять же...
Это МВД дает, управление МВД по Оренбургской области.
Что при попытке угона автомобиля в Орске, правильно?
У нас пока нет подробностей, это молния вот пришла.
Ну вот я читал информацию буквально за 2 минуты до эфира, что полицейские Орска его задержали при попытке угнать автомобиль. То есть вот, наверное, самая свежая информация.
Вот какая-то информация о вознаграждении, которую объявили власти Оренбургской области, более подробная есть?
Так, секундочку. Ну, губернатор это сегодня, по-моему, заявил, когда высказывал слова соболезнования и поддержки родственникам.
Ну, пообещал 1 000 000 рублей он за любую информацию о причастных к убийству этих девушек. Ну, вот неясно, сообщал ли кто-то правоохранителям, или они самостоятельно вышли на его след.
Ну, я все-таки склонен считать, что это они сделали самостоятельно, потому что, опять же, по информации наших региональных СМИ, коллег, которые работали и работают сейчас непосредственно в ГАИ, среди соседей дома вот этого, где погибли, были убиты девушки, среди местных жителей очень мало кто его опознавал. То есть они говорили, им показывали фотографию этого человека, что-то видели, что-то знакомое, но какой конкретной информации никто предоставить так и не смог.
Вячеслав, вопрос. Может быть, у вас есть какая-то информация о том, каковы мотивы? Ведь не бывает же, ну, крайне редко бывают, только в случае, там, если психически нездоровый человек может там накинуться с оружием на посторонних людей. Вот здесь какова причина? Меня вот все эти дни, как только было поступило первое сообщение об этом убийстве, терзает вопрос. В чем причина? Каков повод?
Мне кажется, о мотивах говорить очень сложно, потому что, ну, насколько мы владеем информацией, этот мужчина уже ранее судим, и судим за, ну, схожее преступление. То есть он...
У него было убийство уже?
Он убил ножом, насколько я помню, около 10 лет назад одного из предпринимателей вследствие какой-то словесной перепалки. То есть, ну, по всей видимости, с уравновешенностью есть вопросы, так скажем, у этого человека.
Это, заметьте, сейчас ему 29, 10
и
лет назад.
И достаточно длительный срок никак не исправил его,
19
судя
лет.
По всему. И да, если вот подтвердится, что действительно это он убил.
Ну, вот, кстати, это тоже, мне кажется, важный момент, на который стоит сделать акцент, потому что Следственный комитет выступил с тем, что он причастен, подозревается в причастности к убийству. И все-таки зрители, они склонны сразу человека
обвинять.
Назначать, обвинять. А так как произошло в первые дни, когда в сеть попали фотографии молодых людей, этих девушек, и они столкнулись, я думаю, с очень большой волной хейта в свою сторону, а как оказывается, на данный момент вроде бы как они и ни при чем. И все-таки пускай итоговые обвинения делают, ну, все-таки не зрители, а компетентные органы, я думаю, это тоже важно.
А есть какая-то информация о семье вот этого Александра Лазарева, о его, может быть, как бы вот до тюремной истории жизни?
Ну, информации немного. Насколько я понимаю, он до еще первого, до попадания в тюрьму он жил в ГАИ. И насколько я владею информацией, буквально в одном районе, чуть ли не в соседнем доме от того места, где сейчас живут девушки. По неподтвержденной информации, у него в ГАИ должны быть много родственников. Опять же, как это все... Можно ли среди этого что-то как-то привязать к убийству? Ну, я не знаю. То есть... Какой-то информации и характеристик о нем нету.
Угу.
Вячеслав... Какой-то информации, которая его как бы характеризовала. Очень положительно или очень отрицательно. То есть мы вот что имеем, то имеем.
Угу. Но ждем уже характеристик непосредственно на допросах от МВД. Вячеслав, спасибо вам. Благодарим за информацию с места событий. Практически журналист из Оренбурга Вячеслав Кампе был с нами сейчас на прямой связи. Ну вот, что сообщает управление МВД по Оренбургской области. Да, задержали. На вопрос дозвонившихся журналистов ответили. То есть вообще пока никаких подробностей. Продолжаем мы следить за происходящим в этом регионе, и если что-то станет известно, какие-то подробности в первых рядах мы вам сообщим, либо же в последующих выпусках новостей. Слушайте. В Европе энергетический кризис уже привел к банкротству нескольких организаций, которые потребляют газ. Не все в состоянии выдержать высокие цены на голубое топливо. Страдают от этого и британские производители. Тяжело приходится производителям удобрений, которые используют природный газ в качестве сырья. Страдает и тяжелая промышленность, которая потребляет большое количество тепла, а также производители алюминия и цемента.
И, судя по всему, ждать быстрого окончания кризиса не приходится. Потребители газа в США, Европе и Азии предупредили, что нынешней зимой счета за теплоснабжение их сильно удивят, но не обрадуют. По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США, стоимость газа в Штатах может вырасти на 30%, а средний расход расходы на отопление домохозяйств взлетят до $750. Хотя прошлой зимой, прошлым зимним сезоном обходились где-то там в районе $572. Сейчас зима грозит быть намного более затратной финансово. Продолжается этот кризис уже не первый день, уже несколько месяцев еще. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала $500, а в конце сентября достигла отметки в $1200 за 1000 кубических метров.
К нашему эфиру сейчас присоединяется директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, вот этот кризис, да, ценовой, энергетический, уже начали банкротиться. Как его могут сейчас разрулить европейцы?
Ну, знаете, я думаю, самый лучший вариант – это побыстрее получить больше газа. Вот. А больше газа – это ввод строя «Северного потока-2». На мой взгляд, это самое лучшее решение, которое могли бы сейчас европейцы принять. Чем быстрее он заработает, тем быстрее цены опустятся от таких критических, ну, максимальных значений. Я думаю, что вот на одной новости о вводе в строй, ну, я имею в виду, что не просто о строительстве, а о том, что газ пошел по Северному потоку-2, коммерческий газ, можно уже ожидать цен там в районе уже ниже $800, ближе к $700. То есть что-то высокое, конечно, еще, но не такое критичное, как 1000-1200.
Сергей Сергеевич, а сертификация газопровода, что этот процесс в себя включает? Это сугубо бюрократическая процедура?
Ну, по сути, конечно, это бюрократическая процедура, потому что все разрешительные документы в свое время газопровод получил, но для того, чтобы он заработал, необходимый сертификат. Причем сертификат дается в соответствии антимонопольному законодательству Европейского Союза. Вот. То есть, в принципе, его можно дать как за неделю, так и по полной программе там хоть 4 месяца.
Сергей Сергеевич, а могут европейцы, европейские страны пойти по пути Венгрии и подписать напрямую с «Газпромом» соглашение на поставки газа?
Ну, на самом деле, у европейцев много соглашений с «Газпромом», и то, что сейчас европейцы получают газ, это в основном именно они получают по соглашениям.
Да, но венгры-то теперь будут получать по фиксированной цене?
Ну, у всех есть разные виды соглашений. Где-то цены привязаны к нефтяной корзине, где-то цены привязаны к спотовому рынку. Вот. Поэтому тут вопрос такой, что каждый выбирает систему образования, какую хочет, но, ну, как договорятся. Но европейцы в последнее время, они стремились именно привязать ценообразование к спотовому рынку. Вот. И получилась вот такая ситуация в этом году, конечно, критичная для итоговой цены. Хотя в прошлом году цена, наоборот, была очень низкая. Кому-то это было, наоборот, очень выгодно иметь такие контракты. Поэтому год от года ситуация разная, все по-разному возникает.
Сергей Сергеевич, а почему вот в Великобритании возникла такая даже с виду комичная ситуация? На самом деле нет в этом ничего смешного. Там за бензовозами люди гоняются на автомобилях, и даже за бетономешалками, принимая их за бензовозы. Вот там рассказывала жительница Лондона вот о таком курьезе. Что там происходит с топливом на острове?
Ну, знаете, там вопрос не связан как таковым с топливом, то есть это как бы эхо Брексита, эхо отсутствия адекватного количества логистических возможностей, они напрямую связаны с количеством работающих работников, которые могут перевозить топливо. То есть тут, в принципе, достаточно, вот, но перевозить его особо некуда, отсюда эти проблемы.
Угу. А поставщики СПГ в теории могут нарастить сейчас объемы или не хватит, например, принимающих мощностей или просто-напросто не хватит газовозов, чтобы как-то вот этот кризис сбить и ценник?
Нет, а проблема-то топлива в Великобритании, это не жирно.
Нет, я не про Великобританию, а в целом про Европу говорю.
Нет, в целом про Европу вряд ли, посмотрите, потому что для того, чтобы увеличить количество сжиженного газа, необходимо его добыть. Чтобы его добыть, необходимо, чтобы месторождения работали на полную катушку и могли эти объемы заместить. Ну и самый главный вопрос. Сейчас же цена поднялась не потому, что как бы не снизит рост дефицит. А дело в том, что сжиженный газ идет в основном в Азии, так как в Азии цены выше, чем в Европе. И европейцы постоянно курируют.
Сергей Сергеевич, как-то плохо слышно вас стало, вот последние секунды, да.
Да, европейцы постоянно конкурируют с азиатами за объемы сжиженного газа, поэтому у них и происходит такая вот торговля, кто больше даст. И азиаты дали $1000, дают, европейцы отвечают $1000, азиаты 1200, европейцы ответили 1200. То есть они конкурируют за объемы сжиженного газа. Вот отсюда и происходит взлет цены. А больше, конечно, объема сжиженного газа так резко не появится. Он со временем появляется, но на это требует большое количество времени. Там за неделю, за месяц новые объемы не возникают на рынке.
Сергей Сергеевич, а что дороже торгуется? Сжиженный газ или вот тот, что поступает по трубе?
А это же один и тот же газ, просто разные формы. Ну, то есть сжиженный газ нам нужен для того, чтобы перевозить его по морю, да, или там...
Но, опять же, его же надо сжижить, а потом назад провести. То есть не удорожает ли это, не увеличивает стоимость?
Ну, тут же тоже газ по трубе, чтобы его доставить, его необходимо трубу построить, затратить энергию на то, чтобы он пошел по трубе. Поэтому здесь, как бы не говорю, тут есть для каждого вида перемещения есть свои логичные там экономические обоснования. То есть газ по трубе это там несколько тысяч километров, а допустим на там от 5000 километров уже бессмысленного по трубе, труба просто будет слишком затратная. Зато сжиженный газ можно перемещать между континентами, а между континентом трубу создать экономически нерентабельно и вовсе. Поэтому здесь всегда есть логичное расстояние, то есть в пределах там 2-3 тысяч это труба. А уже там на большее количество тысяч километров это уже жжение и перемещение в разные точки. При этом по трубе вы всегда привязаны к покупателю навсегда. А имея возможность жиженый газ поставлять, вы можете сегодня поставить в Европу, завтра в Азию. Поэтому ценный пляж между этими двумя.
Сергей Сергеевич, спасибо за комментарий вам. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был в прямом эфире «Радио Спутник». Который день мы уже балуем наших слушателей музыкальным разнообразием. На сей раз группа «Тату». В связи с чем мы прослушали этот трек. Хорошие новости для поклонников музыкальной группы. Тату, похоже, возвращаются в воссоединение. Во всяком случае, сообщила бывшая солистка группы Елена Катина. Правда, участницы выйдут на сцену вместе ради одного выступления. Официальный трибьют Тату состоится весной 2022 года, сообщила Лена Катина.
Она записала целое видео, разместила у себя в Инстаграм, попросила подписчиков оставлять под видео в комментариях пожелания, кого из артистов они хотели бы видеть на сцене вместе с Тату. То есть, видимо, планируется целый такой проект совместных каких-то выступлений, возможно, перепевки старых песен или новых. Кроме того, Катин сообщила, что скоро на одной из стриминговых платформ выйдет сериал о группе. И главные роли в этом сериале сыграли, собственно, сама Лена Катина и Юля Волкова. То есть это вот такая документалочка выйдет, не просто какой-то сериальчик, а о том, как создавалась эта группа, как они работали, о всех их этих подвигах, да, там, в том числе и их, мне кажется, такое потрясающее, совершенно шокирующее выступление на Евровидении, и тогда не только в России за них болели.
Как раз вот с этой песни, которая прозвучала сейчас.
Вот, так что, там действительно, наверное, есть что посмотреть. Думаю, что приоткроют в том числе и внутри коллективные взаимоотношения, которые никто не видел.
Да, но не все так просто. Есть же, так скажем, правообладатели, да, авторы музыки, текст. Сейчас попробуем прояснить ситуацию. С нами на связи актер, продюсер, первый директор группы «Тату» Леонид Дзюник. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид. Но вот это все-таки действительно будет возвращение «Тату» порадовать поклонников или все-таки такой небольшой рекламный ход, чтобы расшевелить, например, сольные карьеры Катины и Волковой?
Ну, вы знаете, для меня, конечно, это было то, что я там увидел вчера, связанное с объявлением Лены Катиной их так называемого их превьюта теперь на весну 2022 года, было определенным таким удивлением для меня. Как бы я знаю как бы историю того, что произошло и почему они перестали вместе работать и расстались это после Олимпиады в Сочи 2014 года. Вот. И вдруг сейчас такое воссоединение. Для меня это было очень удивительно. И я могу сказать только то, что, скорее всего, это послужило... Это произошло, чтобы не сотрудничать с Сережей Галаяном, там, Леной Кипер и другими, которые собирались, которые уже в принципе подготовили и должны были провести так называемый превьют в ноябре этого года.
А что значит, чтобы не сотрудничать с ними? А у солисток есть выбор? Все же вот Сергей Галаян, да, он же писал музыку к песням, в том числе к самому.
Да, Сергей Галаян композитор, Лена Кипер автор текстов. Ну, там же разные композиторы. Ну,
получается, у них права, да, на музыку?
Абсолютно. На их музыку, на их песни, да, конечно, права у них.
А как тогда Лена Катина собирается?
Вы понимаете, в принципе, по большому счету, если разобраться, Юля и Лена, они не имеют никаких прав в проекте «Тату». Они были просто исполнителями. Все права принадлежали либо авторам, либо компании «Неформат», к которой они были приписаны, либо компании «Юниверсал», которая в мае 2001 года подписала контракт с компанией «Неформат», и это послужило началу движения группы «Тату» в мире.
Ну вот Галаян уже заявил, что не будет никакого трибьюта, не дает он разрешения.
Да, мы с ним общались еще где-то дня 3 или 4
почему
тому назад.
А почему конфликтная ситуация какая-то?
Вы понимаете, да, потому что когда они начали готовить этот трибьют на ноябрь месяц этого года, они изначально предложили и Лене, и Юле, выступить как первым исполнителем, да, как фактически как картинки, которая была сделана для именно группы «Тату». Но, вы знаете, для меня, вот лично для меня, это было большим удивлением, потому что
так.
Скорее всего, собрать правильные, хорошие слова, чтобы не высказаться так, как я обычно высказываюсь, понимаете?
Так, держите себя в руках.
Да, вот я об этом и говорю. У вас же прямой эфир.
Да, но имейте в виду, что 40 секунд остается у нас.
Да? Вот, понимаете, как бы они, и то, что они сейчас решили сделать, это исключительно не решение Юлии и Лены. Я думаю, что это решение их менеджмента.
Угу.
На чем оно основано, для меня остается загадкой.
Ну, ждем тогда заявления.
Хотя работа, я вам скажу, работа была по поводу прививок вот ноября этого года, была проведена очень большая.
Ага.
Была хорошая. Ага.
Но надеемся, что вот эти труды все-таки не будут на смарку.
Да.
Хочется на это надеяться, конечно.
Да, и все договорятся. Спасибо большое вам за комментарии. Леонид Дзюнек, актер, продюсер, первый директор группы «Тату», был с нами на связи. Программа «В первых рядах» подошла к концу. Эги работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.